Здравствуйте, дорогие слушатели Аюрведа Радио. На часах у нас 13:00, и это время говорит о том, что нам пора начинать прямой эфир. Не удивляйтесь, сегодня вторник, и не удивляйтесь тому, что прямой эфир у нас начинается днем, потому как не всегда нам удобно начинать прямые эфиры вечером, так что привыкайте, что все у нас может быть, и сегодня у нас, кроме нового времени эфира, еще и новый лектор. Если вы следили за нашим расписанием, то знаете, что сегодня в студии Аюрведа Радио появится такой замечательный человек, как Игорь Васин, он же ученик доктора Тарсунова. Так и случилось. Игорь сейчас прямо напротив меня в студии Аюрведа Радио. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что вы к нам зашли. И вот скажу, что у нас в расписании написано, что вы нам сегодня будете рассказывать, как быть успешным учеником. А я еще добавлю, что сегодня мы услышим о принципах ведического образования. Так это?
Да, правильно. Эта тема довольно для нас актуальна, потому что мы постоянно учимся. Вот. И в первую очередь хотел сказать о том, что такое вообще образование. Вот. Образование – это процесс постижения себя. Потому что порой люди думают, что вот образование – это то, что позволит мне приобрести какие-то знания, потом их использовать для наслаждения себя. Вот. И мы видим, на самом деле, я являюсь также врачом-психиатром, я учился, вот, и видел, что люди, обладая знанием, там, ученые, например, преподаватели, все равно остаются глубоко-глубоко несчастными людьми. И меня заинтересовал этот вопрос, что на самом деле является образованием в этой связи. И если мы посмотрим на человека, то это удивительный дар Бога, тело человека. Потому что животные, они живут по инстинктам. У них нет возможности что-то изучать, как-то себя постигать. Но человек обладает даром разума. И этот разум – это инструмент, который может в одних случаях сделать человека счастливым, вот, и в других случаях может сделать глубоко несчастным. Потому что разум позволяет человеку делать правильный выбор. Вот, именно отличает человека от животного. Вот и правильный выбор, он делается в том случае, человек знает, кто он и как нужно действовать. Вот это, в принципе, цель образования. Дать человеку понятие, что ему нужно делать и кто он такой. Вот есть такое крылатое выражение, что перед тем, как что-то сделать, сначала подумай, кто ты. Вот. В этой связи образование, оно помогает человеку понять, кто он. Есть такая интересная история. В Чандоге Упанишад приводится общение Нарада Муни с Санат Кумаром. Нарада Муни начал жаловаться на Кумару, говорит, вот, я изучил Аюрведу, Дхану Аюрведу, я там стал мантравитом, то есть изучил все веды, но меня так и не покинули грусть и печаль. А счастье только мечтаю. Единственное, что я не знаю, свою душу. Поэтому обращаюсь к тебе, чтобы стать атмавитом. Атма, значит, душа, значит, знающим душу. И Санат Кумар ответил ему, что на самом деле все это слова, что ты произнес, там, Аюрведа, Дхануаюрведа, астрология и так далее, это все никому не нужно, потому что, по сути дела, ты не знаешь ничего, ты не знаешь самого себя, а что говорить уже о знании, постижении чего-то другого. Вот, поэтому он посоветовал ему сначала постигни свою душу и также сверхдушу, только тогда ты станешь по-настоящему счастливым, так как сможешь правильно оценивать себя и свои связи со всем сущим. Вот. В этой связи обязательно в образовании должно идти эта нотка связи всего сущего. Потому что мы не можем рассматривать себя отрыве от всего нас окружающего. Приводится в ведах такое вот сравнение, такой некий треугольник, на вершинах которого располагаются три таких объекта. Это Бог, душа и материя. Да? Можно представить себе треугольник, значит, Бог, душа и материя. И по сторонам этих треугольников располагаются еще три понятия. Бога связывают с душой что? Взаимоотношения, да? Взаимоотношения, любовь, служение. Материю с Богом связывает что? Правильно, это время. То есть материя меняется с помощью влияния времени. Время считается, что это такой безличностный аспект Господа. Он меняется. И он абсолютно беспристрастен ко всему. Вот. И, соответственно, человека с материей связывает карма. то есть какие-то следствия, причинно-следственные связи. В этой связи, если человек просто получает знания о материи и о себе, ну, так как личность, просто как человек, но не понимает, что есть еще Бог, то, соответственно, что мы, причем на выходе, мы получаем эксплуататора. Он просто берет эту материю и выжимает с нее максимум. Это что происходит сейчас у нас, в принципе, часто. В нашем обществе люди пытаются эксплуатировать просто материю. Из этого создаются большие заводы, какие-то нефтяные скважины и так далее. И все высасывается. Вот. Если же человек просто видит Бога и себя, не видит материю, то возникает фанатизм. Он все отвергает, все абсолютно является чуждым мне, выбрасывает телевизор из окна, там, бросает семью, перестает ходить на работу, считает, что это все материя, это как бы не нужно. Вот. Но человек на самом деле должен понять, что есть связь, связь всего и сущего. И в конце концов, в идеале, когда человек получает правильное образование, то он счастлив. Как мы только что поняли, что Санат-Кумар говорит, что ты не можешь быть счастлив, потому что ты не понял, что ты являешься душой и что есть сверхдуша. И второй момент, то что человек такой, он может использовать все для Бога, в служении Богу. Таким образом, он становится частью, понимая, что он часть, а не центр. Вот, и обретает счастье. Также может такое привести сравнение, что, например, если взять плод и оторвать его от дерева, еще зеленый плод, он будет вянуть и никому счастье не будет приносить. И наоборот, когда плод он созревает на дереве, то виден его, люди обретают счастье. Так же самое человек. Если он оторван от дерева, вот, от Бога, то он, к сожалению, не может быть счастлив. И наоборот, если он связан с Богом, связан с полным целым, он обретает обязательно вот удовлетворение и счастье. В этой связи в ведической культуре рассматривается ряд принципов, которые позволяют человеку правильно проходить свою жизнь. Рассматриваются с ним два принципа. Первый принцип – это принцип простоты. В постижении знания он обязательно должен учитываться, потому что насколько успешно эти принципы применяются в жизни человека, настолько успешен он будет и настолько он будет счастлив в жизни. Это очень важно на самом деле, потому что мы все хотим быть счастливы. Все мы стремимся к счастью, и порой мы вроде как делаем все для этого, но в конце концов получаем какое-то разочарование. И вот первый принцип – это принцип простоты. Он заключается в трех этапах. Первый этап, сейчас мы будем уже говорить о неком образовании, этапах образования, заключается в изучении азов. Когда мы приходим к какому-то знанию, то, конечно же, когда просто взрослый человек, то хочется сразу все схватить и сразу пользоваться этим. Вот. Но ведическая традиция говорит, что обязательно первый шаг, хотя он, возможно, будет болезнен и какой-то долгий, но, тем не менее, первый шаг – это очень глубокое изучение азов. Первое. И также связь этих азов между собой и с Богом. Тогда человек получает определенную какую-то полноту знания. То есть не нужно стремиться сразу как-то обременять себя какими-то глубокими там понятиями, какими-то выводами. Просто нужно хотя бы принять скелет, общий скелет. И уже на фоне этого скелета человек дальше переходит на второй этап образования. Это некие такие практические выводы. Мы сейчас дальше немножко разберем на примере этого. И когда он уже постиг какие-то практические примеры, какой-то простой опыт у него появился, то в конце концов человек переходит на третий этап. Это этап импровизации, синтеза, творческий подход. К сожалению, мы сейчас увидели, да, что часто люди просто не минуют первый этап, потому что простые принципы, они довольно-таки скучные. Хочется их быстрее пройти как-то, ну, это все не нужно. Хочется сразу практики, вот, значит, в этом, например, в аюрведе, да, ну, там есть, там, вата, пита, капха, это хорошо, там, да, всякие там доши, но давайте сразу на лечение, давайте травы, давайте сразу лечиться, вот. И, конечно же, люди, они просто как профаны начинают испытывать на себе разные препараты и, в конце концов, получают как побочные действия. И почему это происходит? Потому что чаще всего люди игнорируют простые принципы. Есть интересный такой момент, например, в образовании в музыке. У меня был такой опыт негативный. Вот. У нас есть тоже один лектор, да, Черепан Евгений. Вот. И он очень хороший также музыкант, и меня вдохновил своей музыкой, и мне тоже захотелось как-то играть. Ну и видел, что он все время сидел, там часами пиликал, просто там какие-то ноты нажимал, и какие-то тут, знаете, в разнобой просто. Он пытался понять каждую ноту. Ну, я подумал, что слишком как-то нудно все это как-то так хочется быстро связать и уже играть какие-то красивые мелодии. Я, конечно же, думал, ну, я такой прогрессивный, быстренько все выучу сам, и так сразу перешел на практику, именно изучал какие-то там какие-то простые мелодии. Вот. И я понял, в конце концов, что мне хочется как-то что-то творить, что-то создавать, то есть, да, третий этап напрашивается. Вот. Ну, так как я не знал особо ноты, не знал аккорды, вот, не знал какую-то связь, но вот я как-то пытался импровизировать, но ничего не получалось абсолютно. И меня разочаровало это, и я понял, что, ну, как бы, может, музыка вообще не для меня. Вот. Но когда пришло знание вот этих вот принципов, что сначала нужно изучить азы, я понял, что это была моя кардинальная ошибка. Что я просто убил в себе какое-то желание развиваться, потому что я не мог прийти все эти этапы очень правильно. То есть я сейчас не могу синтезировать, да, импровизировать, поэтому все мое вот образование медицинское, ну, впустую получается. Вот. В этой связи первый этап, он дает нам какие выводы? Что поначалу обязательно наша практика, наше образование должно быть очень простым. Очень просто. Не нужно обременять себя какими-то сложными, какими-то там философскими выводами, если там изучаем какую-то литературу, ведическую даже. Не нужно обременять себя какими-то принципами. Вот. Нужно хотя бы просто понять скелет. Скелет и элементарные понятия. Вот. Дальше, следующий вывод из этого, что, конечно же, нужно заучивать. Хотя хочется все это пропустить, какие-то элементарные понятия, но нужно заучивать их, чтобы они стали частью меня. Буквально недавно тоже встретился, я изучаю английский язык, вот, и, конечно же, это уже длится очень много лет, никак это не получается плодотворно, потому что тоже часто перепрыгиваешь, там, хочется сразу переводить книги, там, берешь словарь, переводишь, и через два дня уже такой практики энтузиазм пропадает уже. И я наткнулся на одного преподавателя, прочитал цикл лекций по изучению английского языка на телеканале «Культура». Его зовут Дмитрий Петрович. И вот, и он то же самое говорил. Он на протяжении буквально там где-то 12 эфиров он рассказывал о том, что очень важно изучать какие-то базовые понятия, то есть там to be, и как он по-разному взаимодействует этот to be с вопросах, там, ответах, разных временах. И таким образом он сказал, что если человек базовые понятия не принял, то погружаться в какие-то там изучения времен и так далее нет смысла вообще никакого. Я заметил, что на самом деле это знание работает. Потому что там была группа людей, которые абсолютно не знали английский язык, и буквально через 12 эфиров они уже начали, ну, довольно неплохо разговаривать. Хотя вот я уже сколько изучаю английский, но, к сожалению, очень много таких ступорных таких моментов.
Поэтому... То есть образование должно быть систематизировано, да. С научным подходом, умело. Это все нужно еще знать, как систематизировать. А скажите, пожалуйста, вот слушатели Аюрведа Радио, слушая лекции на нашем радио, они получают образование? Или образование только можно в специальных таких особых учреждениях можно получить?
Ну, на самом деле, это уже касается второй принцип вот вашего вопроса. Мы к нему еще подойдем. Вот. Но в целом, если уже говорить, немножко углубиться в тему, вот как вы спросили, как человек может ли, просто слушая, что-то приобрести. Да. Есть такое писание, называется «Брихат Араньяка Упанишат». Она говорит следующее, такой стих, так как у нас ведическое образование, да, поэтому мы немножко будем ссылаться на ведические писания. Там говорит такой стих: «Атмаваре драштавьям, шотавьям, мантавьям, нидиясятавьям». Перевод таков, что чтобы понять дух, нужно увидеть его, а для этого нужно слушать, обдумывать и медитировать. В связи с этим стихом можно что сказать? Что очень важен такой еще такой процесс, как сразу определение цели. Человек должен четко поставить цель перед собой во время того, как он будет что-то изучать. Для чего я это делаю? То бишь, мотив должен быть какой-то. Если не будет мотива, то человек будет, ну, на всякий случай. Вот на всякий случай так и получается. Обычно на всякий случай это все исчезает. И как он поставил себе цель, четко определился с ней, он обязательно должен дальше уже проходить этапы. Вот и первый этап, говорит Брихадаранья Упанишат, это шортавьям, слушание. И, к сожалению, тоже бывает много иллюзий по этому поводу, что такое слушание. Слушание, нужно понять, что это процесс активный. Это не какое-то наслаждение, там, допустим, пускай на фоне там, моего там, приготовления пищи или там, на фоне того, что я гуляю на улице, послушаем что-то. Вот. Нужно очень серьезно относиться к этому процессу, потому что это является служением. Вот. Мы должны активно, с вниманием и почтением, говорится, нужно слушать, то есть как будто последний раз. Вот. Это первый этап, и есть интересное такое сравнение со слушателями в буддизме, с горшками. Есть типа, 4, как бы, 4 типа горшков. Первый тип горшка — это как бы такой перевернутый горшок. Вот. Вроде как что-то вливается, но в то же время все разливается сразу об дно. Вот так вот некоторые здесь бывают слушатели. Я про себя говорю, часто так бывает. Хочется что-то постичь, и в конце концов ничего даже не попадает, ни капли. Вот. Потом второй тип слушателя — это слушатель, горшок уже нормально стоит, но дырочка в нем есть маленькая внизу. И все выливается, соответственно. Вот, мы тоже так бывает. Как-то слушаем, выливается все. Третий тип слушателя — это слушатель, который наполнен какой-то уже содержимым, там песок. И тоже льется все это в горшок, но так песок не дает, вода выливается снова. И лишь четвертый тип слушателя — это уже горшок без ничего, пустой, без дырочки, нормально в дном вниз. Вот. Только в этом случае возможно, что что-то останется, что-то останется. Значит, это первый этап. Первый этап – это слушание. Внимательное слушание, которое потом включается повторение обязательно. Какое-то. И второй этап – мантавьям. Обдумывание. Обязательно человек, когда он послушал что-то, да, мы послушали там лекцию, вот, и очень интересно. Но если человек не обдумывает, сравнивается с неким таким пищеварением. Если мы съели пищу, да, но пищеварения у нас никакого, огня нет. Конечно, все это превратится в ваму, в токсины. Вот. Если же человек обдумывает, начинает как-то анализировать, как это сопоставляется в его жизни с ним, как это проявляется в жизни, вот, то, соответственно, какой-то будет процесс идти переваривания этого. Вот это мантавьям. И третий этап, это нидидьяситавьям, он говорит о том, что это знание становится частью человека. В конце концов, говорится, что знание должно в нас зажить. И в ведах, Веды вообще не построены из сутр, да, из таких стихов, шлок. Говорится, что каждая шлока – это живое существо. Представляете? То есть это не просто какие-то слова, там, буквы, какие-то там иероглифы. Это живое существо. За каждым стихом стоит личность. И в конце концов, когда мы медитируем, когда мы общаемся с этой личностью, вот, эта личность начинает жить в нашем сердце. Вот этот третий этап – нидидьяситавьям. Это принцип, положен в индийской культуре, который говорит, что знание должно зажить в вашем сердце. То есть как? Как это можно понять, например? Например, мы много слышим, да, что нужно рано вставать. Рано вставать. Пускай кто-то рано встает, ничего страшного. Это. Я буду спать, как раньше спал. Вот. Но в конце концов, когда мы начинаем глубоко это знание изучать, как, почему нужно рано вставать, сколько там благословений за этим стоит, там, сама Лакшми там проливает милость и так далее, и тому подобное. В конце концов, это знание начинает жить в нашем сердце. И вот прозвенел будильник, и мы, как всегда, думаем, ну вот еще полежу. И вдруг мы ощущаем, кто-то внутри нас говорит: вставай, 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 хватит валяться, вставай. И вроде как, казалось бы, как я психиатр, я как бы это не шизофрения, не переживайте. Вот это на самом деле знание зажило в вашем сердце. Я думаю, что все вы это как-то ощущали, так или иначе. Вот когда что-то хочется сделать не так, но какая-то сила изнутри мешает этому. Вот. Значит, знание, которое вы слушали, даже там в лекциях, в ваших эфирах, Олеся, значит, знание входит внутрь и живет.
То есть вот эти знания, которые у нас внутри живут, можно, мне кажется, назвать еще голосом совести.
Да, да. На самом деле, когда мы что-то постигаем, в конце концов, как говорится тоже в Бхагавате, что Господь, Он дает знания, памяти и забвения. Вот. То, когда мы хотим что-то постичь очень глубоко, прилагаем усилия, в конце концов, Господь нам помогает в этом. потому что мы сами требуем помощи.
Вы знаете, вот наши слушатели, слушатели Аюрведа Радио, тоже могут нам помочь провести этот эфир. Как обычно, их помощь состоит в том, что вы, уважаемые слушатели, присылаете нам свои вопросы. Имейл наш остался все тот же ayur@vedaradio.ru. Или же можете звонить к нам, как обычно, с помощью скайпа. Аюрведа Радио – это наш логин. Все наши координаты, если вы не запомнили, записаны на сайте vedaradio.ru. Сегодня прямо в студии Аюрведа Радио ученик доктора Тарсунова Игорь Васин рассказывает нам о ведическом образовании и о том, как же по-настоящему стать успешным учеником. Так что, если эти вопросы вас волнуют, интересуют, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе. Я с удовольствием зачитаю все, что вы нам пришлете. И эфир наш продолжается до 14.00. Вот так вот я скажу, это прямой эфир до 14.00. Итак, дальше что-то, наверное, тоже интересное Игорь нам хочет поведать.
Да-да, спасибо. Значит, сейчас еще раз немножко повторим, что первый принцип – это принцип простоты. Он заключается в трех этапах. Первый этап – это изучение азов. Да, как говорил Суворов, что жизнь интересна победами, поэтому мы должны понемножку что-то побеждать, не брать большие глыбы, а понемножку обретать знания. Вот. Потом идет практическое применение. После этого мы начинаем эти азы как-то пытаться видеть в миру, вот, своей жизни. И в конце концов это синтез. То есть мы пытаемся эти азы применять во всех ситуациях. В разных ситуациях, которые у нас в жизни возникают. Вот. И первое, тоже что мы сказали, что очень важно понять сразу, для чего я это делаю. То есть поставить перед собой цель. Второй принцип ведического образования заключается в следующем. Он заключается в индивидуальном подходе. То есть, это персональность в образовании. В принципе, он основан на неком понимании наличия у ученика и учителя эго, я, то есть своего я. И в Ведах говорится, что на самом деле образование сравнивается с формированием плода в чреве. То есть, очень такой деликатный процесс, который требует довольно серьезных вложений. Вот. И они, в первую очередь, эти вложения, они идут со стороны учителя. Вот первое вложение, которое учитель обязательно должен делать, это вдохновлять ученика. Ученик, мы можем вспомнить себя в институте или в школе, что как-то всегда нас куда-то уводит. Уводит наши желания, уводит наши мечты, вот. Но учитель должен в то время постоянно нам напоминать, что на самом деле вот такая вот деятельность, она очень благоприятна, вдохновляет нас, питает нас. Как, так же самое, как мать, она кушает, да, и через плаценту ребеночек, то есть плод, он питается. Поэтому учитель должен иметь довольно много сил и терпения для того, чтобы в конце концов что-то выросло, что-то сформировалось и родилось, вот. И также нужно учитывать тот фактор, что у ученика есть свое «я», свое эго. На самом деле нужно еще раз понять, что образование – это не процесс, который проходит чисто в школе или в институте. Это процесс, который постоянно проходит в нашей жизни. То ли в семье, то ли на работе, то ли самим собой. Это процесс, который постоянно должен идти. И насколько он успешен, насколько мы используем эти принципы, настолько этот процесс образования будет тоже как-то закончен. Вот дальше нужно понять из принципа индивидуальности или персональности, что нужно учитывать ложное эго ученика. Ни в коем случае не должно быть насилия, грубого насилия над учеником. Считается, что вообще в классах, где проходит образование, или в семье, например, даже, да, ни в коем случае не должно применяться грубое насилие, жесткость, которая только что делает? Только отдаляет ученика от учителя, закрывает от учителя и обостряет ложное эго. Ученик только будет защищаться, все, будет считать, что его хотят уничтожить. Вот в этой связи, чтобы действительно проходил успешный процесс постижения самого себя, должны создаваться очень теплые, доверительные отношения между тем, кто учит, и тем, кто учится. Это, я говорю, еще раз повторюсь, что в семьях это очень ярко выражено. Что на самом деле, чем больше мы давим на своих близких, пытаемся из них выжить, там как-то обижаемся на них, кричим, ругаемся, тем больше мы уничтожаем возможность как-то им помочь, как-то развивать их. Вот. Поэтому мы должны всячески устраивать теплые взаимоотношения, очень такие доверительные отношения. Также этот принцип говорит о том, что основная тема, если мы говорим уже о классах, основная информация должна излагаться только сугубо в классе. Вот. К сожалению, вот я учился, и я помню, что в принципе 80% информации нам давалось на дом. И мы там через пин-колоду это все изучали, потом приходили в институт на пары и выдавали там такие перлы порой, что преподаватели записывали. Это было такой некий у нас такой как марафон, кто больше выдаст. Вот. Поэтому, если действительно вы заинтересованы в том, чтобы ваши ученики, тому, что вы обучаете, было успешно принято, вы обязательно должны делать это сами, сами давать нужное количество информации. И потом уже ученик, как мы говорили в первом принципе, да, должен это обдумывать, осмыслять дома, как-то обрабатывать. Вот. Ну, конечно же, мы сейчас говорим о идеале вообще, о идеале образования. Сейчас, так как эпоха, да, информационности, ну, вот очень много людей, они понимают, что это нереально, на самом деле, преподаватели, но очень много материала, невозможно все рассказать на парах. Вот, поэтому приходится, ну, как-то страдать. Вот, но есть интересный момент, что если человек, если преподаватель готовит себе хороших помощников, то есть реально у одного учителя может очень много быть учеников. Как это сделать? Можно сделать с помощью того, что есть определенные старшие ученики, которые успешные, они всегда есть на самом деле, они всегда присутствуют. Вот у нас, помню, была группа 15 человек, и два человека у нас стабильно, они довольно хорошо понимали материал и понимали его с полуслова, на самом деле. Вот, поэтому учитель в целом он может также опираться на своих учеников, то есть они являются неким таким продолжением учителя. И поэтому, если возникают какие-то вопросы и нет учителя рядом, то можно обращаться к более знающим. Не нужно стесняться, что вот там даже мой там сокурсник. Ну, ничего страшного, вот он сейчас является для вас учителем. Вот. И вы тогда достигнете успеха. То есть не нужно бояться спрашивать. Спрашивать о том, что вы не поняли. Есть такая интересная история о том, как она приводится в Махабхарате, как проводилось образование. Был такой принц, один Шабаров, вот, и он подошел как-то Дроначари, это был такой очень большой такой учитель, учил военному искусству, и так как он не был арийцем, то Дроначари он отказался его учить, но тем не менее этот Шабар, Калабья его звали, вот, он решил все-таки как-то изучать, и он что сделал, он взял просто, вылепил статую Дроначари, этого учителя, и начал перед ним тренироваться, стрелять из лука. Он начал уважать ему почтение, как-то служить ему. И в конце концов, что получилось? А через много лет, когда его ученики, у него были тоже ученики Пандавы, вот, они как-то пошли в лес, тренировались стрельбы из лука по зверям. Ну, так было раньше принято, что кшатри, они ходили и уже как бы готовились себя к войне, там, стреляли в животных, так они. У него был вот такой период обучения. И в конце концов, что произошло? Там собака одна, она потерялась и вышла на этого Шабара, Экалави. Начала там лаять, и он, как настоящий ксатри, выпустил у нее стрелы. И 7 стрел он выпустил очень быстро, они попали сразу, одна за одной попали в рот. То есть она даже, собака не успела закрыть его, и эта собака испуганная побежала назад. Когда это увидели Пандавы, они удивились, что на самом деле такая личность в лесу, какая могла выстрелить сразу 7 стрел, которые попали в рот. То есть он даже стрелял не в цель, а он стрелял по звуку, этот Шабар. То есть очень был высокий такой пилотаж в военном искусстве. Они удивились и пошли к Дроначари и сказали: «Как так? Ты сказал, что только мы знаем, как нужно учиться, как нужно образовываться». Вот. Но на самом деле вот этот Шабар, он лучше нас стреляет. Как так можно объяснить? И тогда Дроначарья пошел к нему, нашли его в лесу со своим учеником, с Арджуной. Вот. И тут же этот Шабар, он отбросил лук, там тренировался в это время, и склонился перед Дроначарьей и сказал: вот мой учитель, я приношу вам свои поклоны. И удивился: как так? Как ты смог вообще приобрести это знание? Он говорит: вот я поклонялся вам в виде вашего мурти, поэтому я так иначе я служил вам. Он говорит: хорошо, в этом случае ты должен дать мне дань за то, что я тебя учил. И он сказал: конечно, да, пожалуйста, я готов все что угодно отдать вам. И он сказал: что отдай мне свой большой палец правой руки. И Калави, он не думая, он вытащил нож и отрезал свой большой палец и положил у стоп Дроначарьи. Вот. Ну, как бы тут есть два смысла этой истории с Махабхарата. Первый смысл, что на самом деле, как глубокая медитация на учителя, уважение к нему, может дать серьезный эффект в развитии личности, даже если учитель отсутствует, ну, физически. Да, он где-то есть, где-то там проповедует, например, что-то рассказывает в другом городе, например, в другой стране. Так или иначе, если мы сохраняем эту связь, вот, то мы можем обрести знания. И с другой стороны, тоже такой вывод, что мы должны делать это все с позволения учителя. Мы должны получить благословение, некую силу, которая будет жить в нас. Вот. Эта история, она рассказывает о неком таком важности персональности, персонального подхода в образовании. Вот. И нужно понять, что учитель – это личность, которая всегда заслуживает глубокого почтения. В классе, например, это может выразиться в том, что просто люди встают. Я помню, когда мы учились, по крайней мере, наша группа, когда заходил преподаватель, мы все вставали. И, к сожалению, ну, не всегда этот принцип работает, в том плане, что вот, не всегда ему следует. Вот. И, к сожалению, из-за этого ученики только теряют. И наоборот, мы замечаем, да, когда человек довольно вызывающе относится к преподавателю, к знанию, то он, как правило, ничего не получает. Если мы посмотрим на людей, которые плохо учатся, то у них обязательно очень плохие отношения с преподавателем. Почему? Потому что он не соответствует, как бы не следует этому принципу уважения и почтения преподавателя. И, конечно же, знание просто не переходит. Некий такой ступор возникает вот, в этом процессе.
Игорь, вот вы сказали, что не нужно бояться спрашивать о том, что вы не поняли. И наши слушатели не боятся задавать вопросы, уже их пришло какое-то количество, и мне бы хотелось успеть все-таки, чтобы мы успели разобрать те вопросы, которые к нам поступили. Тем более, что у нас есть звонок. Есения, наша слушательница, ожидает того момента, когда я ей перезвоню, и она сможет попасть в прямой эфир Аюрведа Радио. Аюрведа Радио, задавая свой вопрос. Сейчас вот идет дозвон. Есения очень скоро появится у нас в эфире, а я напомню, что каждый из вас может, если еще этого не сделал, все-таки задавать к нам, присылать нам свои вопросы на email ayur@vedaradio.ru. Вот и Есения появилась у нас на связи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олесь. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Спасибо вам за очень интересную тему, которую вы сегодня освещаете. На самом деле она меня очень волнует, потому что я мама 9-летнего ребенка, который плохо учится в школе. И вот я никак не могу понять, в чем дело. То есть, ну, мы достаточно хорошие такие, скажем, ученики школьные, но только в плане того, что мы никогда не пропускаем школу, всегда стабильно ходим на уроки на все, но при этом у нас никаких нету результатов. Соответственно, это очень обидно, потому что есть дети, которые, допустим, всегда болеют и при этом ходят в отличниках. Мы вроде стараемся, и вот я не знаю, как ему помочь, просто очень сильно хочется ему помочь. Матери. И в то же время я себя поймала на том, что, наверное, это все-таки проблема во мне, потому что, ну, вот те знания, которые в школе он сейчас изучает, мне крайне неинтересны. И вот я сейчас стала перестраиваться, стараться ему помогать с уроками от души это делать. И вот не знаю, каким результатом мы придем. Но вот пока очень сложно. Ну, так, двойки, тройки, и, ну, тройки, естественно, в четверти, как натянутые такие ставят нам, и все.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Значит, да, нужно понять, что на самом деле вот это вот питание, да, как мы сказали, второй принцип персональности, что человек или там учитель, или там родители должны вдохновлять. Вот. И в первую очередь нужно как вдохновлять, что каким-то образом, хотя это порой бывает не так сложно, не так просто, связывать это знание, которое он изучает, ну, даже какую-то математику, там, какую-то физику, не знаю, какие там предметы он изучает, связывать с тем, что в конце концов должно дать ему это знание, то есть с целью его. Вот. Таким образом, должен быть какой-то мотив для образования. Потому что порой, я помню, вспоминаю тоже свои первые годы в институте, мы изучаем какие-то вещи, какие-то там, какую-то анатомию, но мы не можем понять, зачем это делать, почему сразу не прийти к болезням. И мы, конечно же, изучали это все как бы так очень поверхностно и неглубоко. Но потом, когда мы перешли уже к патологии, мы поняли, что то, что мы не изучили, вот, и сейчас из этого мы страдаем. Поэтому как можно сделать? Просто нужно понять, как связать то знание, которое сейчас получает ваш ребенок, с тем, как это можно использовать для помощи людям, или же как это можно использовать в будущем для него. То есть постоянно его как-то мотивировать. Не просто там вот учи, там будешь там хорошим там юристом, или там учи, будешь там богатым. Нет. Нужно реально каждый раздел каким-то образом связывать с тем, как это проявляется, например, в природе, с тем, как это можно использовать потом для помощи другим. То есть реально, то есть нужно творчески подходить к этому процессу. Даже, например, если там история, да, тоже простая, то человек должен не просто ее рассказывать, как вот сказку, а должен искать в ней некий смысл и разбирать эту суть. Вот. То есть нужно докапываться до сути в каждом предмете, разбивать ее на какие-то элементарные понятия. И благодаря этому, я думаю, что у вашего сына будет появляться энтузиазм учить, потому что так как наша природа является природой слуги, да, любого живого существа, то мы наиболее мотивированы тогда, когда мы можем это использовать для помощи другим людям. Вот. И это дает наибольшее вдохновение. Поэтому попробуйте таким образом действовать с сыном, пытаясь связывать это знание с тем, как это можно использовать в помощи другим. Вот так.
Спасибо. Очень разумный, мне кажется, ответ. Спасибо и Есении за звонок. А вот следующий наш вопрос также касается и ума, и разума. Нина у вас спрашивает, как в двух словах можно обозначить эти понятия ум и разум? Ну, видимо, для того, чтобы как-то их различать.
Угу. Ну, в принципе, да, желательно даже выделить, может, этому отдельный эфир, потому что эти понятия очень активно участвуют в процессе образования. Вот. Разум – это некий огонь, говорится, что за разумом стоит первоэлемент огня. Это то, что превращает что-то чужое в свое. Вот. Например, у нас есть огонь пищеварения. Вот он превращает какое-то там чужое яблочко, там, или какую-то водичку, какую-то, которая была, ну, чужая для нас, в часть нас. Вот. Это функция разума, преобразование. И как раз вот, мы говорили о Брихат Араньяка Упанишад, говорится, что в этой связи у разума есть ряд функций. Это первая функция – это запоминание, память. А вторая функция – это обдумывание. Вот. И третья функция – тоже вкладывание этого знания в глубь сердца. Это функция разума. Вот. В этой связи функция ума, в основном, это считается, что его основная задача – это связывать какой-то, то есть захватывать какой-то объект, и его связывать с разумом, то есть некое связующее звено. Вот. Также ум, он выполняет такие функции, как решать, что это приятно или неприятно, нравится мне это или не нравится. Вот. Такие вот тоже. В этой связи тоже, да, в образовании, когда совершается насилие над человеком, то человек сразу говорит, мне не нравится. И сразу процесс связи, то есть этого знания с учеником, обрывается. В этой связи, когда возникает этот вот негатив внутри, мне не нравится, грубая такая, жесткость какая-то, да, внутри, соответственно, обрывается возможность человеку воспринимать знания. Вот как бы это в двух словах функции ума и разума в процессах образования.
И в двух словах вам благодарность от Нины. Спасибо дорогому, замечательному Игорю за его деятельность. Вот такие отзывы к нам хорошие уже поступают. И также Татьяна написала, что очень интересная лекция. Спасибо большое. Но пока я зачитываю вопрос от Василия из Красноярска. Он интересуется, чем же опасно много, но невнимательно слушать записи лекций, брать информацию отрывками, наслаждаясь процессом изучения. Видимо, такое тоже бывает.
Да, как мы сказали, что процесс образования, он подобен процессу переваривания пищи. Вот. И когда очень много мы скушали, да, когда очень много у нас переварило, как бы тут все варится там, то если у нас очень слабенький огонь, соответственно, будут образовываться токсины, ама. В данном случае в образовании ама является что? Гордость. Когда я считаю, что это знание не является то, чем я могу послужить людям, а когда я считаю, что это знание то, чем я могу выделиться из толпы, вот, это будет уничтожать отношения. И яркий пример это является фанатизм. То есть человек, он нахватался вершков и начинает их проповедовать сразу окружающим. Когда он начинает рубить окружающих, доказывать им, вот знание, вот, вот. Но на самом деле считается, что квинтэссенция знания является смирение. То есть я знаю, когда, где и кому что-то рассказывать. Поэтому, если человек слишком много слушает, и при этом замечает, что его отношения начинают уничтожаться, значит, что нужно сделать? Нужно просто взять одну лекцию и слушать, слушать ее, слушать постоянно, пока она не станет частью вас. И чаще всего в лекциях Олега Геннадьевича звучит одно и то же, что на самом деле человек должен понять, что он является слугой. А слуга – это та личность, которая постоянно приносит только удовольствие, удовлетворение, счастье окружающим, Богу. Вот. Если человек хотя бы одну лекцию очень глубоко примет, то, в принципе, по большому счету, другого ничего слушать ему не нужно. Вот. Но, конечно же, есть желание как можно больше услышать, постигать. Ну, вот у меня такой опыт, я сам так сейчас учусь. Я перестал тоже, я раньше там начал изучать, начал хватать большие объемы знания, там их как-то пытаться преобразовывать. Но я понял, что на самом деле очень много времени было проведено впустую. И я сейчас просто начал, я читаю, например, Писание священное, то я пока стих не увижу, вот я читаю, например, стих один, я читаю его столько дней, пока в конце концов он не заживет меня в сердце, пока я не увижу, как он пролился вовне, как с этим живут другие. Вот. И я вижу, что в этом есть огромное рациональное звено. И также, в принципе, лекция. Мы можем просто взять одну лекцию и довести ее до автоматизма, пока мы не сможем ее сначала цитировать, да, запомним ее очень хорошо, потом, пока мы хорошо не пережевываем ее, то есть не обдумываем, и потом, в конце концов, когда мы уже начинаем действовать подобным образом, как там постулируется, мы можем переходить на другую лекцию. Вот таким образом.
Спасибо. Вот Татьяна из Одессы. Татьяна из Одессы спрашивает. У меня такой вопрос. Как насчет ученика, который превзошел своего учителя? Этот вопрос возник у меня после притчи, когда учитель попросил отрезать палец. Вот то, о чем вы рассказывали. Ну, вот такая ситуация, что бывает, ученик превосходит своего учителя. Я явно не превзошла своего учителя по русскому языку, раз такую ошибку допустила. Как же быть?
В этом-то, в принципе, и ценность образования, особенно ведического образования, в том, что учитель не то чтобы должен, но может превзойти своего учителя. В данном случае была немножко другая ситуация, что на самом деле это было без благословения, без учета интереса учителя. Вот. Но в целом учитель должен так учить своих учеников, чтобы они стали лучше него. Какой тогда смысл это учить? Интересно тоже вот в этой связи, тоже как можно повысить активность учеников, как можно повысить выживаемость знаний. Говорится, что если человек просто послушал, да, то он сохраняет примерно 30% своей информации, которую он слышал. Вот. Если он послушал и перечитал потом, он сохраняет 50% знания. Если он послушал, прочитал и потом обдумал, он сохраняет 70%. Если он сделал все три этапа, еще плюс потом кому-то рассказал, он сохраняет 90% знания. Поэтому на самом деле учитель должен своих учеников чему учить? Учить ставать учителем. Вот. В этом ракурсе, в принципе, наиболее успешно можно чему-то научить человека. Когда мы говорим ему, ты должен стать учителем, ты должен помогать людям. Вот. И в конце концов, возвращаясь к тому, что как может стать ученик, выше учителя нет, может. Почему? Потому что учитель, он прошел какой-то этап жизненный. Он наработал какие-то там, свой опыт. И в конце концов, он уже готовое дает ученику. Вот. Если ученик готов, если ученик хочет, то он обретает это знание буквально за считанные там годы. То, что учитель изучал там всю свою жизнь, ученик обретает за считанные годы. Поэтому ведическая культура, она рождала титанов. Почему? Потому что ученик, он становился лучше, чем учитель. Но, тем не менее, он становился, конечно же, смиренным, почтенным. Поэтому он сохранял способность дальше учиться. Очень важно понять, что мы не должны, как бы, не должны никогда говорить: все, вот я сейчас выучился, какой-то этап у меня уже есть, все, хватит. Нет. Мы должны учиться всегда. Почему? Потому что, когда мы учимся, мы можем этот импульс передавать другим, то есть тому, кому мы учим. Вот поэтому нормально, это очень хорошо, что учитель воспитывает людей, которые будут лучше него.
Спасибо за ответ. Я напомню, что наш прямой эфир сегодня длится ровно час, до 14:00, и зачитываю я вопрос, пришедший от Любы из Нидерландов. Здравствуйте, Игорь. Помогите мне, пожалуйста, с такой проблемой. У меня очень много собралось книг, которые я собралась прочитать или изучить. Но время меня наказывает. Я не могу выделить какое-то время для спокойного чтения и обучения. Дела берут верх над изучением. Пыталась отодвинуть дела и сесть за книгу, но читать не могла. В голове крутилось, что надо срочно сделать то-то и то-то. Как себя настроить, что изучение какого-то предмета, в данном случае меня интересует саморазвитие и психология, более нужно для меня же, чем уборка квартиры или другие бытовые заботы?
Ну, на самом деле, нужно понять, что у нас есть много ролей в жизни. Вот. В этой связи довольно хорошо делать планирование. И в первую очередь нужно понять, какие у меня есть роли. Можно взять такой даже листочек, выписать и написать, поделить его на три колонки. И в первой колонке написать роли, вот, во второй колонке написать методы, и в третьей колонке написать цели. Вот, например, вот ваша роль, там, вы, например, дочь. Да? У дочери есть цель – это сделать так, чтобы родители были довольны, счастливы. Правильно? Это ваше поведение. Вот. Соответственно, есть ряд методов, которые входят для того, чтобы достичь этой цели. Вы там выписываете, да, там регулярно звонить им, там что-то готовить им и посылать, или там приезжать к ним, угощать их, там выполнять какие-то их пожелания и так далее. Дальше там следующая ваша роль, например, там жена, да. Жена, у нее есть цель, это что? Удовлетворить мужа, да, например. Вот поэтому есть ряд там моментов, например, там вкусно приготовить, там поддерживать мужа, дальше там как-то убирать и так далее. То есть есть много разных ролей, в том числе роль, например, я душа, да, являюсь я душа. Цель души нужно написать в три колонки. Это что? Полюбить Бога. И есть методы, ряд методов. То есть изучение писаний, общение на духовные темы, регулярное посещение программ каких-то духовных и так далее. То есть, ну, и вы должны каким образом поступать? В конце недели вы сидите и смотрите, насколько вы продвигаетесь к этим целям, насколько вы используете эти методы в своей жизни, чтобы достичь ваших желанных целей. Потому что они являются теми целями, которые вам дадут счастье и полноту. Потому что если же даже какая-то одна из целей будет не удовлетворена, вы не будете ощущать счастья. В этой связи вы должны понять, что если я не буду там убираться, даже, да, говорите, что там проблема в уборке, там, если я там не буду перечитать во время там писания, и, там, если не буду там заботиться о муже, то в конце концов у меня не будет счастья, не будет полноты. Для этого нужно спланировать. Просто эти способы достижения цели нужно планировать. И это является гуной благости. Поначалу это будет какой-то жесткий такой контроль временной, но в конце концов у вас выработаются уже какие-то определенные самскары, отпечатки, и вы спонтанно, у вас будет приходить время, когда вот все сейчас, вот у меня все сделано, нужно садиться там учиться. И тоже важный момент, что лучше всего делать это в одно и то же время. Почему? Потому что когда мы делаем в одно и то же время что-то, у нас как вот, с грехами, да, почему грехи так опасны? Потому что грехи, они оставляют не только какое-то вот последствие за собой, но также они еще оставляют что? Желание снова его совершать. Также хороший поступок. Если мы закрепили за каким-то событием определенное время в своей жизни, например, там молитва утром, то мы утром уже спонтанно нас будет тянуть это делать. Или там мы закрепили чтение. Спонтанно нас будет тянуть. То есть желательно то, что для вас является важным в жизни, вы должны закрепить определенное время за этим. И в конце концов вы будете подходить к тому, что спонтанно вы сможете это выполнять. Угу, так.
Спасибо. Переходим мы к следующему вопросу. Галина написала его, я думаю, не спонтанно, а обдуманно. «Моя дочь плохо воспринимает школьный материал на слух. Лучше понимает на примере, когда видит глазами. Да и дома не очень любит слушать. Можно ли помочь ей улучшить слуховое восприятие? Или это врожденные стабильные особенности?»
Да, очень спасибо вам большое. Очень хороший вопрос. Но, можно сказать, это тема уже следующих эфиров. Есть люди... Так мы все являемся личностями. Вот. Есть разные категории людей. Например, есть там, как мы сейчас говорим, ведорами у нас есть ваты, пита, капха. Я думаю, для всех это более-менее такие понятия известные. Вот в этой связи для конституции пита, для огненной конституции, лучше всего она воспринимает информацию через глаза. В этой связи нужно понимать, что одному, например, вата конституции, ему лучше всего воспринимать через слух. Питья конституция лучше всего воспринимать через зрение. Вот. И капха конституция лучше всего воспринимать через эмоции. То есть она как-то должна некое такое свое иметь мнение, или же как-то эмоционально должен преподаватель рассказывать. То есть это все имеет место. Нельзя говорить, что вот ты ограничен тем, что ты не можешь воспринимать через слух. Нет, он просто личность, у него такие опции, такая машина у него, такие он получил возможности этого тела. Значит, нужно таким образом делать, чтобы какие-то у него были образы, да, чтобы он кто-то мог видеть. Лучше всего даже какие-то схемы рисовать. У меня сам тоже как бы пита прокрытие у меня, и поэтому мне лучше всего, когда я беру знание какое-то, и его как-то более-менее в схемах выстраиваю. Тогда я смогу его воспроизводить и как-то применять. Вот, пожалуйста. Угу. Спасибо.
Спасибо. Очень интересные ответы. Мне тоже нравятся. Я вижу, что снова и снова приходят благодарности от наших слушателей. И далее вопрос есть от Оксаны. Оксана пишет: «Я сейчас нахожусь в положении и стараюсь обучать малыша внутриутробно. Слушаю классическую музыку, музыку Аюрведа радио, читаю книги, рисую. Отражается ли на ребенке такое пассивное обучение? Не забудется ли вся вложенная информация после рождения? И какие еще обучающие моменты вы бы посоветовали для малыша, который живет у мамы в животике?» Написала Оксана.
Да, это вы очень хорошая мать, что вы уже заботитесь, будучи еще, когда у вас ребенок в утробе, о его развитии. На самом деле, да, он уже все воспринимает. Считается, что вот уже в 2 месяца вообще ребенок, он уже как маленький человечек, там где-то он 4 сантиметра, он полностью вылет, уже человечек, и он слушает все, что вы. И в ведах приводится такая история с Шукадева Госвами, эта личность также воспринимала ведическое знание, будучи еще в утробе. Вот. Также Прахлада Махараджи, такая яркая личность, великий преданный Бога, который также воспринимал ведическое знание от великого мудреца Нарада Муни. Поэтому, возможно, у вас в животе растет великая личность, какой-то мудрец, если вы так уже занялись его развитием с самого начала. Да, нужно. Причем интересный момент, может быть, немножко мы затронем позже его, но в целом в период с 6 до 12 лет детей раньше в ведической культуре учили очень серьезным вещам. То есть не говорили там наша мама, наша Маша там громко плачет или как-то по-другому. Учили очень серьезным вещам. Поэтому вы можете с самого начала давать принципы там любви к Богу, принципы отношений между людьми, рассказывать ему, читать об этом. И он уже с самого начала будет воспринимать правильную жизнь. Не будет какой-то, видите, в этом всем какую-то сказку, какую-то вымысел, а будет видеть реальный мир. Это очень хорошая позиция матери для ребенка. Угу, спасибо.
Спасибо и вам за ответ. А есть вопрос у нас от Людмилы. Добрый день, спасибо за очень интересный эфир. Вскользь была затронута тема об утреннем подъеме. Пока это знание осталось у меня только в уме, но как же его перевести в разум? Вот в чем вопрос.
Угу. Мы сказали, что очень важно обдумывать этот процесс и дополнять его знанием. Вот. То есть мы должны укреплять какое-то данное положение. Вот. Вы можете дополнять его с помощью того, там, что изучать там, какие-то элементы Аюрведы, которые рассказывают, что например, ранний подъем он сохраняет человеку возможность быть более активным. Вот. Дополнять его тем, что ранний подъем там, в писаниях говорится, что Лакшми проливает милость человека, который встает там, раньше солнца. Ранний подъем также позволяет человеку постигать себя, потому что в это время так называемая Рама Мухурта, она позволяет человеку увидеть, как бы посмотреть внутрь себя и так далее. То есть вы должны дополнять данную позицию, данное знание какими-то рекомендациями дальше. Вот. И в конце концов, все время вспоминать о этих прославлениях. И таким образом, в конце концов, это знание вас как бы заживет, будет вам помогать. Вот так.
Спасибо. А те слушатели, которые внимательно участвовали в этом эфире, подключали свой слух и свой разум, и свой ум, конечно, наверняка заметили, что у нас этот эфир будет не единичным, потому как Игорь пару раз ссылался на то, что об этом мы поговорим, возможно, в следующих эфирах. Поэтому сколько эфиров мы уделим этому важному вопросу, образованию с ведической точки зрения, мы посмотрим, время покажет. А пока, Игорь, вы могли бы анонсировать как-то, о чем же мы в будущем будем говорить? Я вот немного услышала от вас об этом. Мне кажется, очень интересные темы. Вот хотелось бы тоже, чтобы наши слушатели поняли, насколько это интересно. Приблизительно, о чем далее пойдет речь у нас?
Дальше немножко поговорим о том, как нужно подходить в образовании к разным категориям людей, в частности, вата, питта, капха. Также, как подходить с этим к разным категориям людей, то есть мы знаем, да, есть определенные типы людей, там вайши, шудры, кшатри, браманы, вот, они с самого начала уже известна их конституция. Вот, дальше, как влияет астрология, на когда более благоприятно учиться, когда менее благоприятно, васту шастра, то есть место, как организовать место. Также немножко, так как я являюсь врачом, учеником Олега Геннадьевича Тарасунова, немножко поговорим о том, как влияют продукты питания, режим дня на образование, процесс образования, что являются веществами, которые позволяют ускорить процесс. Вот. Также поговорим обязательным образом о качествах ученика и учителя. И, конечно же, мне вот очень интересна такая тема, сейчас я нашел, это выражение чинаки падита о образовании. Мы отдельно будем о каждом выражении говорить и углублять свое понимание, как стать успешным учеником и как доставить удовольствие учителю. Вот. И также сегодня хотелось мне закончить на том, что мы сегодня пришли. Мы сегодня пришли такие этапы образования. Первый этап – это принцип простоты, изучение азов, изучение их связи со всем общим, с Богом, дальше применение их на практике и синтез этого, то есть творческий подход к деятельности. Дальше второй принцип – это принцип персональности, учитывание ложного эго, учителя и учителя. Вот. И также важный момент – это помнить всегда о цели, для чего я учусь или для чего я хочу обрести данное знание. Угу. Спасибо вам большое, Олеся.
Спасибо и вам, Игорь. Вот чувствуется, что вы умеете правильно подавать материал и обучать. Вы в конце подвели итог, такой план сформировали в наших умах. Приблизительно мы это уже, я думаю, запомнили лучше, то, о чем вы рассказывали. Итак, наш следующий эфир состоится через неделю, как это обычно у нас бывает. Всегда слушайте на Аюрведа радио Игоря Васина с 13.00 по Москве по вторникам. Вот такой у нас цикл интересных лекций сегодня начался. Но так как вы услышали, что Игорь является еще врачом в оздоровительном центре Олега Геннадьевича Турсунова, то прямо сейчас ему нужно уже ехать, чтобы лечить людей, которые приехали оздоравливаться. Так что спасибо, Игорь, что уделили этот час и Аюрведа радио. Помогли, я думаю, нашим слушателям. Мне кажется, все довольны, все те несколько сотен людей, которые сегодня этот час провели вместе с нами, вместе с вами, вместе со мной и вместе с Аюрведой радио. Ждем вас ровно через неделю, Игорь.
Спасибо большое, дорогим слушателям. Спасибо большое вам, Алиса. Всего доброго. До встречи.
До свидания.